Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Психология святости и греха». Часть первая. Грешный человек должен с большой осторожностью, с благоговением рассуждать о святости, потому что святость, в строгом смысле этого слова, есть состояние сверхъестественное. Святость – это обитание Бога в душе человека. А бытие Бога запредельно, не только сверхчувственно, но непостижимо и уму человека. Психология святости, по сути, должна бы быть закрытой темой среди тех, кто сознает, о чем идет речь. Но как раз среди них-то это важнейшая, ключевая тема. Это маяк на пути спасения. Как не ошибиться, приняв за святость то, что святостью вовсе не является? Например, обитание дьявола в душе человека, просветление. Там и там человеческое в человеке отступает на второй план. Мы не можем рассуждать о святости, и мы обязаны хотя бы в мале рассуждать о святости. Эта антиномия разрешается самим Христом. Святой святых, сам Бог стал человеком, и став человеком, Он является человеком по природе человеческой, будучи одновременно, если тут можно говорить о времени, Богом по природе божественной. Став человеком, Он даже обязал всех верующих в Него рассуждать о святости только в должных словах и в должных пределах. Поскольку Бог стал человеком, постольку всякое богословие непременно касается психологии, притом именно психологии святости. Запретив себе рассуждать о психологии святости, мы должны отказаться от всяких слов о Христе, от всякой попытки изобразить, вообразить Христа. А вот это уже иконоборчество. Строго говоря, запрет на всякие рассуждения о святости – это иконоборчество. Всякая подлинная икона – это образ святости. Но надо помнить о том, что всякое ошибочное и даже просто неточное рассуждение о психологии святости – это ересь. А ересь есть потеря пути спасения, ложный маяк в житейском море. Всякая ересь дает свою, своевольную психологию святости, а подлинная психология святости не может быть ничем иным, как послушанием преданию Церкви, сохраняющей подлинный, неискаженный образ Христа и Его святых. Святость есть послушание, и психология святости есть психология послушания. А психология послушания должна строиться в духе послушания. И вот здесь возникает необходимость в первой специальной категории, вернее, в первом тонком развлечении схожих понятий. Дело в том, что Адам был, несомненно, свят, но он был и своеволен. Не будучи своевольным, как мог он согрешить? А не будучи святым, как мог бы он пасть? Как мог бы он утратить то, чего не имел? Грехопадение Адама было утратой святости, проявлением непослушания. Но самая суть святости есть послушание божественной воле. Кто воистину свят, тот повинуется божественной воле. Чтобы разрешить эту антиномию, надо различать внутри самой святости, по крайней мере, две ступени святости. Святость Христа и святость Адама – это не одно и то же. Христос – непревзойденный образец послушания. Адам – образец святости, но без послушания. Ведь на Адама Бог возложил в раю только одну заповедь послушания – не вкушать от плода познания. Возделывание рая целиком было предоставлено воле самого Адама. Бог полностью доверял Адаму во всем, кроме одного. Адам, во всяком случае, не должен был вкушать от запретного плода. В остальном, Адам, действуя своевольно, не уклонялся от промысла, хотя и не был в послушании промысла. Для нас своеволие пагубно, потому что после вкушения плода познания мы находимся в тонком, непонятном для нашего ума психологическом контакте с демонами. Когда мы позволяем себе своеволие, наше бессознательное немедленно поднимает голову. Хотя бы наше своеволие было вроде бы вовсе не греховным, хотя бы мы желали одного добра, наш враг неприметно привносит в наши поступки вначале тонкие, а потом все более явные оттенки страстности и греха. Он использует нас как инструмент в достижении своих целей. Адаму не было запрещено своеволие, и вкушением запретного плода дети Адама погибли. Христос, новый Адам, явил собой новый путь и новый закон, закон благодати. На этом пути погибшие дети Адама вновь обретают спасение через подражание Христу. Путь Христа – это путь совершенного послушания Богу, послушания во всем, в каждом поступке и в каждой детали поступка. Закон благодати таков – ничего не делать по своей воле вообще, но все делать в благодати Христа, в совершенном послушании Богу. То, что говорю, несносно для протестантов, потому что они утратили этот закон, потеряли такого Христа. В их программу спасения не входит такой закон благодати. Человеческий ум слаб и не способен осознать всех аспектов совершающегося поступка. В его действии, сквозь его действие, всегда проявляется бессознательное. Человеческий дух прозрачен для действия иных, более тонких и умных духов. Это естественное бессознательное воспринято на себя воплотившимся Богом, но его действие совершенно. Каждый его поступок является совершенным воплощением истины. Это происходит потому, что само бессознательное Христа свято. Во Христе действует Дух Святый. Так же бывает со всяким, кто отверг свою волю ради Христа. По самому составу отличается человек, достигший христианской святости, от человека грешного. У него иное содержание бессознательного. Но и грешный человек, когда он действует в послушании Богу, тем самым связывает действие нечистого духа в своей душе. Идти путем послушания для человека своевольного нелегко, зато на этом пути подавляется демонское действие, подавляется бессознательное. Сущность греха – это одержимость. В православной психологии различаются понятия одержимость и беснование. Все-таки настоящее беснование – это редкость. Всякий страстный человек по самому смыслу понятия одержим страстями, а страсти – суть демоны. Когда человек ищет своей воли, он выступает в действительности как орудие тайного демонического действия. Когда он действует по своей воле, даже из самых лучших побуждений, он все-таки не свободен от присущей ему одержимости. Дьявол, незаметно для человеческого ума, привносит в его поступки что-то свое, бессознательное. И это бывает видно тому, кто умеет видеть. И само это видение, в принципе, может использоваться для манипуляции сознанием такого человека, для наведения транса. Но вот человек, действующий в послушании Богу, защищен от манипуляции. Демон не является послушником Бога и не желает имитировать послушание. Когда страстный человек действует в послушании Богу, его бессознательное подавлено, оно угнетено и несчастно. Это угнетение проявляется и на уровне сознания. Ведь всякий страстный человек привык пользоваться энергией своих страстей. Когда демон подавлен, страстному человеку тоже становится не по себе. Потому-то путь послушания Богу совсем нелегок. Но надо помнить и сознавать, что эта трудность послушания наведенная. Бог милости помогает человеку в труде послушания. Когда мы слушаемся Бога, мы пользуемся Его энергией, благодатью. Вся трудность послушания для человека есть следствие его одержимости. Для человека бесстрастного послушание Богу совсем не затруднительно. Слушаясь Бога, мы и очищаемся от одержимости. Другого пути просто нет. Но вот между одержимостью и полным послушанием Богу лежит промежуточная область психологии, область естественной чистоты человеческого естества, естественного состояния первозданного Адама. На пути покаяния всякий подвижник рано или поздно достигает этой области. Это уже состояние бесстрастия, это уже святость, но это еще святость Адама. Цель христианской жизни еще не достигнута. Своеволие еще возможно. Это вовсе не греховное, это бесстрастное своеволие. Но если такой подвижник позволяет себе своеволие, он незаметно вновь впадает в одержимость страстями. Святой Марк Подвижник описывает такое состояние, как нерадение, а в книге Варсонофия Великого описывается конкретный случай такого падения. Брат Андрей который задал старцу смиренный вопрос, к какой мере относится непрестанная молитва, получает ответ: радуйся, непрестанная молитва относится к мере бесстрастия. И вот этот-то достигший бесстрастия человек, проявив малое и совсем не предосудительное своеволие, вновь обнаруживает себя в пучине страстей. А все своеволие его состояло лишь в том, что он молча терпел грубости от брата, в то время как старец возвестил ему волю Божию: надлежит обличить брата. Конечно, брат Андрей не согрешил, но проявил на деле свое бесстрастие, терпеливо снося бесчинство брата. Это не греховное своеволие, но это своеволие. И дьявол нашел тут возможность вновь завладеть душой святого уже старца. Советую всякому, занимающемуся психологией, внимательно изучить текст, где об этом повествуется. Ответы на вопросы духовной жизни Варсонофия Великого, Иоанна Пророка. Вопросы 178-200. Итак, между святостью в христианском смысле, полным послушанием Богу, и одержимостью страстями лежит область бесстрастия, естественной чистоты человеческого естества. В раю эта чистота Адама сохранялась самим Богом. Демоны не могли воздействовать непосредственно на душу Адама, всевать в него помыслы. Адам был свят, пока не нарушил единственную заповедь Бога. Но вот мы лишены такой защиты. Мы не можем избежать одержимости страстями иначе, как полным послушанием Богу во всем, полным отречением от своеволия, отвержением самого себя. Для того, чтобы идти этим путем, человек должен постичь слабость своего естества. А для этого он должен отделить в себе естественное от демонического. Обычно человек живет энергией страстей, и эту привычную одержимость он рассматривает как свое естественное свойство. А ведь энергия одержимости – это и вправду очень умная энергия. Она дает человеку разнообразные способности и за себя постоять, и книжку написать, и друзьям это нравится. Избавление от одержимости действительно оказывается для человека отречение от самого себя, от привычных своих способностей и возможностей. Бесстрастие в подлинном смысле своем – это вовсе не гениальность. Напротив, бесстрастие – это некая слабость, немощь. Бесстрастный человек – это жалкий человек. Все упование его на Бога, вся надежда в Боге. Ни за себя постоять, ни друзей прельстить, а о книжке он и не помышляет, считая себя прахом и пеплом. Бесстрастный человек – это человек, до конца осознающий свою немощь. Он убогий и нуждается в помощи Бога, и милостливый Господь не оставляет такого человека, если только он хранит себя от своеволия. А он хранит, потому что боится незаметно впасть в грех, неосознанно уклониться от истины. Если человек хранит чистоту сердца, если во всем и всегда поступает по божественной воле, сам Бог делает любые действия врага явными уму человека, то есть помогает осознавать их. И сам Бог открывает такому человеку, что он должен делать во всех приключающихся ситуациях. Богородица начала свой путь покаяния с этой ступени. Она изначально имела чистоту сердца. Признаком этой ступени покаяния, согласно учению отцов, является непрестанная умно-сердечная молитва. Достигший этой ступени человек уже свят, хотя он еще не завершил пути покаяния. Но чистота сердца утрачивается человеком, если он позволяет себе действия своевольные, хотя бы и не греховные. Своеволие омрачает ум человека, лишая его благодатного покрова. А силами своего собственного ума человек не в силах различать тонкую прелесть дьявола. Отсюда основная трудность у всякого человека, хотящего приобщиться подлинной духовной жизни в православии, заключается в том, что нам свойственно сильно переоценивать свои возможности. Мы привыкли бессознательно пользоваться помощью нашего бессознательного, непрошенного помощника во всех наших делах. А вот в отношении подлинной духовной жизни этот помощник внезапно выступает непримиримым врагом. Как правило, никто из людей, оказывается, не готов к такому повороту дела. Либо враг исподволь подменяет понятие человека о духовной жизни, и он начинает идти в ошибочном направлении, думая, что идет правильно. На этом пути человек по-прежнему привычно и незаметно для себя самого пользуется помощью лукавого и потому достигает сравнительно быстрых успехов и быстро продвигается вперед в этом ошибочном направлении. Либо человек избегает подмены понятий и все-таки движется в правильном направлении. И вот тут-то он с ужасом начинает осознавать, насколько мало, невыносимо мало у него собственных сил. Тут он начинает постигать всю прелесть прежней жизни, когда он летал как на крыльях демонов и вместе с тем испытывает порой почти отчаяние от того, как медленно, невыносимо медленно он продвигается вперед в этом направлении. Но пусть такой человек утешится тем, что это постижение собственной немощи, по учению отцов, является одним из важных признаков правильного пути. Подлинное покаяние – это решительный отказ от помощи дьявола. Проблема же правильного понимания православной психологии, психологии святости и греха, в том, что любой нормальный человек, то есть человек в прелести, а по учению Игнатия Брянчанинова мы все находимся в прелести, склонен думать, что он лично на собственном опыте знаком со всем, о чем говорят отцы. Когда он читает о чистоте сердца, он тут же прикидывает, а, это, наверное, вот то-то, это примерно то состояние, которое я испытал тогда-то. Встретилась ему сердечная молитва или, допустим, умная молитва. Он, конечно, немедленно связывает это со своим личным опытом в полной уверенности, что уж где-где, а в духовной-то жизни ему все более или менее понятно. Эта смешная самоуверенность – характерное проявление демонского действия в душе человека. Враг хочет убедить всякого, что ничего принципиально нового и незнакомого в православии для себя не найдешь. Все это уже известно. Такая самоуверенность, как правило, не возникает при знакомстве с йогой, боевыми искусствами или, скажем, с высшей математикой. Никому при виде знака интеграла не приходит в голову, что это просто буква «С», только неаккуратно написанная. А вот при знакомстве с православием такого рода умозаключения делаются почти всеми. Мало кто этого избегает. Поэтому, решившись писать о психологии святости, не приходится надеяться на особую доверчивость читателя. Вполне возможно, он уверен, что он лично, в общем-то, недалек от святости, хотя и грех ему хорошо известен. Это надо иметь в виду, когда говоришь о необходимости послушания божественной воли, о том, что святость и есть послушание божественной воли. Может быть, читатель предполагает, что уж в чем-чем, а в божественной воле он разбирается. Может быть, он предполагает, что ему лично известна божественная воля, и он вот как раз сегодня с утра действовал в таком послушании. Если так, это верный признак того, что данный читатель практически вообще не имеет никакого понятия о том, что такое божественная воля. Православный человек, действительно имеющий хоть сколько-то опыта подлинного послушания божественной воли, склонен задаваться противоположным вопросом. А где ее узнать, божественную волю? Зная, как много значит и как редко встречается на свете подлинное знание и еще реже подлинное послушание Богу, он помышляет про себя. Вот если бы у меня была возможность во всякой ситуации знать, как следует поступить, если бы я мог получать непосредственные откровения от Бога в конкретных житейских, а тем паче в церковных делах, да я бы тогда изо всех сил старался, чтобы угодить Богу, а Бог вел бы меня по жизни, как любящий отец любимого сына. Но только вот где взять это знание? Так помышляет человек, действительно приобщившийся подлинному богопознанию, но еще не вполне осознавший свою немощь. Такой человек легко и с энтузиазмом берется за дело, если есть хоть какие-то основания думать, что это дело угодно Богу.